Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Добрый день. Пятница, 8 апреля, сейчас 16:04. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах и насколько загружены московские платные парковки. За этим мы теперь тоже следим, буквально в прямом эфире. Смотрим, что появляется на лентах информационных агентств. Две темы выбрали на ближайшие 20 минут. Это, во-первых, национализация российской собственности на Украине для того, чтобы компенсировать потери от спецоперации. Тамошние власти заявили об этом, а сколько там, собственно, российской собственности, и тоже важно, ведь мы же говорим, скорее всего, о неких зеркальных ответах, сколько украинской собственности здесь. Первая тема, а вторая тема. Сегодня пришли сообщения о том, что в Белоруссии вводят государственное регулирование цен на ряд непродовольственных товаров. Чего ждать от таких мер в Белоруссии? Можно ли применять что-то подобное здесь? Об этом тоже поговорим. Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений, +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните можно по номеру 7373948, код города 495. Новости наши, можете следить за ними в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Не подписались, подпишитесь. Не забывайте о том, что нас можно слушать по радио, но можно и смотреть. Сегодня трансляция идет ВКонтакте. Первая тема – это национализация российской собственности на Украине.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, еще по поводу движения. 6 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс прямо сейчас. Как предполагается, в 5 вечера будут 6-бальные пробки, в 6 вечера максимум на сегодня пробки в 7 баллов. Что касается загрузки платных уличных парковок в городе, то внутри Садового они загружены сейчас на 77%, внутри третьего транспортного кольца на 64%, и за пределами ТТК на 58%. Среднее время парковки, тоже интересная цифра, на сегодня в городе 52 минуты. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, заявление МИДа Российской Федерации: НАТО затягивает конфликт на Украине, поставляя Киеву оружие. НАТО фактически давно воюет на стороне и руками Украины против России. Это все, напомню, заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, цитирую, по ленте агентства ТАСС. Теперь смотрим РИА Новости. Смотрите. Канцелярия финского президента объявила только, что Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, одному отказано в визе. И СВР, вопрос, не участвовал ли глава МИ-6 в провокации в Буче. Тут не очень понятно, о чем идет речь. А вот, служба внешней разведки называет циничной провокацией то, что произошло в Буче, и задается вопросом, не стоял ли за ее организацией как раз глава британской разведки МИ-6. РИА Новости, срочное сообщение из Москвы. Итак, первая тема для обсуждения. Украина заявила о том, что собирается национализировать всю собственность Российской Федерации для того, чтобы компенсировать потери от проходящей сейчас спецоперации. Это заявление их премьер-министра Дениса Шмыгаля. Принято законодательство о национализации. Мы уже начали эти процессы. Мы, безусловно, национализируем все российское имущество, чтобы компенсировать часть убытков, которые наносит Россия. Это из эфира телеканала «Рада». Парламент этой республики принял соответствующий закон еще 1 апреля. Ну, там еще символы Z и V, которые используют российские войска, запрещены. Но мы не об этом. Мы о национализации. Олег Ногинский, эксперт научного центра евразийской интеграции. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Во-первых, насколько много там той собственности, которую гипотетически Украина может национализировать?
Вы знаете, на самом деле, впрямую Российская Федерация на 2014 год владела на Украине собственностью ориентировочно 16 миллиардов долларов. Напомню, в 2014-м, понятно, большая часть ее была либо уже национализирована, либо продана, но при этом это касается только той собственности, которая была напрямую аффилирована с российскими лицами. При этом существует же еще собственность, которая является собственностью россиян, но числится через офшорные организации, различные международные группы компаний. Поэтому на самом деле суммы могут быть очень значительными.
Так, когда мы говорим, что украинцы собираются национализировать всю собственность Российской Федерации, идет ли речь о собственности государства или о собственности его граждан тоже?
Дело в том, что там очень любопытно написан этот закон. С одной стороны, вроде как речь идет исключительно о собственности государства и государственных организаций. А с другой стороны, российских граждан, которые поддерживают агрессию Российской Федерации. То есть, знаете, ну, такая при том, что нет никакой агрессии, нет никаких реальных действий этих граждан. Эти граждане, может быть, даже не знают о том, что происходит, или не
имеют никакого... То есть это может касаться и частной собственности граждан России на Украине.
Это может касаться и частной собственности граждан России на Украине. А самое главное, это может касаться даже имущества офшорных компаний, в учредителях которых есть российские граждане.
Следующий вопрос. А обычно же в дипломатии, как говорят, любое движение в одну сторону вызывает противодействие. У нас говорят часто, что это асимметричные могут быть ответы. Но все-таки, если говорить о возможностях симметричного ответа, а сколько много украинской собственности здесь в России?
Вы знаете, на самом деле никто учета не вел. При этом достаточно много украинцев являются владельцами долей в компаниях, а не физически отдельных объектов. При этом, конечно же, очень большое количество собственности украинских юридических лиц и граждан находится на территории Республики Крым. Но, с другой стороны, есть официальная позиция Российской Федерации о том, что частная собственность пока в настоящее время неприкосновенна.
Но как бы то ни было, хорошо, я понял, но все-таки следующий вопрос. Как бы то ни было, при всех разговорах о неприкосновенности частной собственности, государство может принимать законы на своей территории, любые законы на своей территории. Можно это как-то оспаривать? Существует международный вариант урегулирования таких ситуаций?
На самом деле международный вариант урегулирования этих ситуаций существует, но... Как правило, если государство принимает решение о национализации, то ему уже все равно на все эти международные суды. А в случае с Украиной, как мы обратили внимание, почему-то все международные суды однозначно встают на их сторону, независимо от правоты, от того, что там происходит, поскольку, к сожалению, все эти суды являются ангажированными Соединенными Штатами и Великобританией.
Вы не видите вариантов какого-то суда, который так не ангажирован?
Вы знаете, когда-то кто-то сказал очень хорошую фразу, чтобы выиграть суд в Гааге, нужно взять Гаагу.
Это говорит о том, что и все предыдущие суды, трибуналы и так далее, они не очень объективны?
Ну, посмотрите суд по Милошевичу. Посмотрите аналогичные суды по, скажем так, косоварам. То есть, на самом деле, к моему глубокому сожалению, и это лично мое мнение, все европейские суды в данном случае в первую очередь являются ангажированными в интересах, собственно, западных стран.
Виталий тут пишет, то есть, а наш Дорогомиловский районный суд не кажется вам ангажированным в этом смысле?
В случае Дорогомиловского районного суда существует еще следующий суд инстанции, в конце концов существует Верховный суд. А в случае с западными других судов не существует.
То есть, еще раз, если Украина действительно пойдет по этому пути, она уже идет, судя по сегодняшним сообщениям, с вашей точки зрения, вся российская собственность не то что под угрозой, а, скорее всего, и будет ими национализирована.
Да, скорее всего, она будет ими национализирована. И, может быть, только в случае смены власти на территории Украины этот вопрос будет разрешен.
Если бы вам пришлось отвечать на подобного рода действия, что бы сделали лично вы?
Лично я в таком бы случае, наверное, сказал бы о том, что существует симметричная мера по, опять же, национализации в данном случае уже украинского имущества.
Но до этого мы говорили, что не так просто будет разобраться, что это за имущество, но все равно это делать нужно.
На мой взгляд, нужно объективно говорить о том, что нельзя трогать российское имущество ни в одной стране мира, так же, как и нельзя трогать российских граждан ни в одной стране мира.
Спасибо. Олег Ногинский, эксперт научного центра евразийской интеграции, был с нами на прямой связи. Алексей Морозов почему-то вспомнил и переиначил знаменитую фразу из одного из советских фильмов. Пишет: «Да здравствует Гаагский суд, самый гуманный суд в мире». 859-й уверен, что национализировать бессмысленно, потому что он, 859-й, мы, говорит, все придем, заберем назад, пусть радуется только временно. Вы уверены в этом? Вот насколько вы уверены в том, что то, что вы говорите, будет на самом деле? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Присоединяйтесь к этому разговору. Значит, смотрите, Так, срочное сообщение. Россия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства Болгарии. Посольский скандал идет вовсю и развивается. И еще. Первый терминал по приему сжиженного природного газа в Германии может быть запущен уже в конце года. СМИ по этому поводу пишут, а РИА Новости цитируют эти сообщения, которые появились в газете «Handelsblatt».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Беларуси объявили о введении госрегулирования цен на ряд непродовольственных товаров. В частности, в этот список вошли мыло, туалетная бумага, зубная паста, подгузники и детская обувь. Пресс-служба правительства Беларуси об этом сообщает. Как говорят, постановление подписано для поддержания ценовой стабильности на потребительском рынке и исключения возможного спекулятивного роста цен и дефицита по отдельным позициям. Обычно регулировка цен на ряд товаров приводит как раз к дефициту по отдельным позициям. Но это по советскому опыту можно говорить. Белорусские власти утверждают, что они делают это ровно для того, чтобы преодолеть возможный дефицит. Нет ли здесь определенных противоречий? Давайте об этом поговорим. Нужно ли что-то подобное делать в Российской Федерации? Тоже можно поговорить в рамках ближайшего обсуждения. Но сначала к нам присоединяется доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Высшей школы финансов Российского университета имени Плеханова Мария Долгова. Мария Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, как кажется, в Советском Союзе много говорили о том, что регулирование цен ровно и приводит к дефициту. Теперь белорусские власти говорят, мы вводим регулирование, чтобы преодолеть возможный дефицит. Нет ли противоречия в этом?
Любое государство, да, каким бы оно рыночным ни было, в те или иные периоды экономического развития прибегает к мерам государственного регулирования.
Алло? Так, мы должны будем перезвонить, видимо, Марии Долговой. 7373948. Виталий из Филей пишет, что белорусская экономика, с его точки зрения, это что-то псевдосоветское и малоэффективное. 698 пишет, что большая часть предприятий государственные, и тогда можно позволить себе вот так регулировать цены. Белоруссия открыла новые экономические законы, уверен, 530. Но вот тут насчет экономических законов я не уверен. Поэтому давайте все-таки попытаемся вернуться к разговору с доцентом кафедры государственных и муниципальных финансов Марии Долговой. Мария Владимировна, вы с нами?
Да, добрый день еще раз.
Да, все, вернулась. Итак, государство может такое делать?
Да, государства прибегают к регулированию цен и вот к таким более жестким мерам, да, когда непосредственно на уровень цены может воздействовать государство. То есть я поясню. Мы все платим налоги, и в том числе приобретая товары. Да, в цене товаров мы уплачиваем, например, НДС и акциз. Это тоже регулирование цен, но косвенное, которое осуществляется постоянно. А вот меры такого жесткого регулирования, ограничений цен, они, как правило, вводятся в кризисные периоды. Здесь нет, ну, скажем так, ничего необычного, ничего страшного, потому что разные государства в разные периоды времени такие меры использовали. Другой вопрос, что любое лекарство, да, оно, с одной стороны, приносит пользу, с другой стороны, у него есть побочные эффекты. И вот у таких мер может быть отложенный эффект, связанный с тем, что, в общем-то, действительно может возникнуть дефицит данных товаров в продаже.
Это вот я как раз, вы говорите про отложенность, но мне кажется, как раз никакой отложенности-то не будет. Если спрос мгновенно растет, а ты при этом не повышаешь цену, даешь возможность человеку удовлетворить свой спрос, этот товар довольно быстро закончится, ведь никто не создает на случай вот такого повышенного спроса дополнительный запас этих товаров.
Конечно, конечно, и тем более торговые сети, они никогда не любят, да, чтобы у них оказывались пустые прилавки. И вы абсолютно правы, в ситуации ажиотажного спроса, но в первую очередь продавцы будут повышать цены. Поэтому вот та мера, которую ввело государство, она должна дополняться определенными рычагами и другими мерами воздействия, но уже на изготовителей, с тем, чтобы не допустить вымывания этих товаров из производства и, соответственно, из продажи. То есть, чтобы производители не потеряли интерес, и в первую очередь экономический интерес к производству данных товаров в требуемых объемах.
Ну тогда получается, что эти товары вроде как из-за серьезного спроса должны бы расти в цене, государство расти в цене им не дает, но при этом выплачивает дополнительные деньги производителям, а как иначе оно заставит их производить товары, которые производить невыгодно?
Ну, здесь либо дополнительные субсидии, да, частично покрывать, например, затраты, связанные с приобретением сырья для производства этих товаров, или давать какие-то льготы по налогам, стимулировать увеличение объема выпуска этих товаров какими-то другими способами. Да, здесь одна мера не сработает, она за собой влечет необходимость, да, введения целого такого шлейфа, букета других
мер. Вот смотрите, тогда по-другому спрошу. А есть ли смысл в таких мерах, если они требуют целого шлейфа других мер? Может быть, действительно дать возможность потребителю столкнуться с высокой ценой, уйти, успокоиться, и как вот у нас в магазинах, гречка вернется сама собой?
Ну, не все государства такую возможность дают, потому что одна из задач государства – это поддержание социальной стабильности. Как пожарная срочная мера – вот такие действия, они могут принести временный эффект. Но еще раз повторяю, что в дальнейшем, да, они могут, к сожалению, привести к обратным вот последствиям.
Теперь, особенно когда уже появились сообщения, что Белоруссия вводит госрегулирование цен на ряд непродовольственных товаров, у нас есть тоже проблемы. С определенным рядом непродовольственных товаров скрывать не станем. Если бы вас спросили, что бы вы ответили на вопрос, надо ли вводить государственное регулирование цен, к примеру, на мыло и туалетную бумагу в России?
Скорее всего, нет. Нет, потому что действительно свободный рынок, да, и возможность производить товары и свободно их продавать, оно в лучшей степени регулирует спрос, предложение и цену, чем вот такие вот вмешательства государства.
Спасибо, Мария Долгова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Высшей школы финансов в Российском экономическом университете имени Плеханова. Из-за таких мер экономики социалистических стран и загибались, пишет Виталий 618. Панк 13 рассказывает, что если его заставят или попытаются заставить торговать в убыток, он говорит, я закроюсь или в тень уйду. А Артем пишет, что если вводится регуляция цены, значит нужно ждать дефицита или талонов. Ну вот, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Это, наверное, как разговор, который мы будем вести всегда, рано или поздно, возвращаясь к нему после спокойных годов или месяцев. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Белоруссия вводит государственное регулирование цен на ряд непродовольственных товаров. Тамошние власти говорят, что они хотят исключить возможную спекулятивный рост цен и дефицит по отдельным позициям. Как это можно сделать? Ну вот мы только что говорили с Марией Долговой, просто так это не сделаешь. Значит, придется еще что-то давать производителям, еще что-то там делать и так далее. А может быть, действительно, просто дать возможность ценам вырасти, людям перестать схватывать этот товар в ненужных им количествах, и тогда все успокоится само собой. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь. У нас есть какие-то проблемы, у меня есть подозрение в том, что телефон не работает. Поэтому, ну, давайте попробуем все-таки, как это, как что, 7373948. А пока тогда срочные сообщения, которые приходят на ленты информационных агентств, посмотрим. Вот Росстат продолжает рассказывать про численность населения по результатам переписи. Вот смотрите, сегодня буквально там полчаса назад пришли первые сообщения, это неожиданное заявление. Росстат говорит, что по результатам переписи серьезно выросло население Российской Федерации и составило 147 миллионов человек. Так вот, согласно предварительным данным всероссийской переписи населения, число жителей Москвы составляет порядка 13 миллионов человек, причем в 2010 году эта цифра была примерно на 1 миллион 300 тысяч человек меньше. Так, запомним просто. 147 миллионов населения официально в Российской Федерации на данный момент и 13 миллионов это население Москвы. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Да, ну, конечно, приведет это и к повышению, это и приведет и к дефициту, и к спекуляции, государственное регулирование цен.
А что делать?
А вот что делать, пускай подумают. Нельзя государственное, да, вот государственное регулирование нельзя вводить цен. Ну, можно на какой-то краткий период можно договориться, попробовать негласно с поставщиками.
Не, ну вот смотрите, первое, что приходит на ум, то, что было в наших магазинах, не продавать в больших количествах. Там вот пришел, одну прокладку купила, или там пришел, один кусочек...
Не, это нам с вами бессмысленно это выбирать, вариантов-то много.
Нет, есть просто... еще, нет, есть по большому счету не так много, потому что третий вариант, это просто тем людям, у которых не очень много денег, в этот момент доплачивать.
Ну, смотрите, можно есть еще вариант, например, за государственный счет закупать необходимые продукты.
И, ну, и, через, или раздавать. Это деньги, то же самое, что давать тем, у кого цене, денег да. мало. Хорошо.
Ну, не иди, да. Это, я говорю, ну, регулируйте.
Но вы бы что выбрали? Варианты раздавать бедным, что называется, деньги или товары?
Нет. Покупать товары. Надо, если в этом проблема, надо государственную закупку объявлять. Там можно даже это и на этом и экономить.
Еще раз, госзакупка и раздача или продажа вот тем, кому положено покупать подешево.
Ну, просто через сети также распространять недостающие товары. Вот
как, это как какие это? Принципиальные? Это? Стоп, нет, сейчас
продавать.
Я не понял.
То есть, государство закупает. Так. И распространяет так же, как любой другой частное юрлицо данные товары. Ну, то есть, как вот полку арендуют же под...
То есть, подождите, вот и представляем, мы с вами приходим в магазин,
в котором... купили сахар на Кубе. В магазине, в магните, продаем ее. Деньги попадают в государство от продажи. Но то есть, разницу государство само из бюджета сгасит. По определенной цене. Да, вот мы покупили дороже, продаем дешевле.
Не, вам не кажется, что это как-то сложно?
Кому сложно-то об этом?
А, если ну я понял, не, ничего такого. Да. То есть в магазине есть один товар, который продается по особенным условиям. Хорошо, Панк 13 говорит, да помню я государственную картошку и участника. Людмила говорит, карточки надо вводить. А Андрей пишет, сахар вот лежит же по 100 рублей, и никто его теперь не разбирает. Рынок сам отрегулирует. Андрей, вы не все знаете. Сахар лежит уже по 80, и его никто не разбирает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я считаю то, что надо... цены, а социальным группам адресную социальную поддержку, то есть те товары. Потому что сам видел, при мне и бабушка брала два пакетика.
Адресная социальная поддержка, когда раздают продукты или продают подешеву, если у тебя есть там определенная карточка?
Возможно, ограничить рост цен на социальные продукты и как бы по более дешевой цене раздавать более-менее защищенным социальным слоям, а остальным ответов по свободному рынке отпустить цену.
Понятно, спасибо. Виталий говорит, ну мы же знаем, появится подруга Анатолия Павловича, который знает Пашу из Витебска, который знает Иру в магазине, который через черный ход в 10 вечера вынесет. Ну, как говорится, плавали, знаем. Ну да, высока вероятность того, что если для исключения возможного спекулятивного роста цен и дефицита по отдельным позициям ввести регулирование цен на ряд непродовольственных товаров, которые по случайности именно сейчас особенно популярны среди покупателей, мы дойдем до подруги Анатолия Павловича. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Вот что, госрегулирование или все-таки как-то иначе? Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не получается, тогда следующий, 737, да, прошу.
Добрый день, Леонид, Москва.
Давайте.
Ну, как обычно, у нас почему-то все запретить, отрегулировать, ну, ограничить, да, и так далее. Но есть другие способы. Ну, вот для пресловутый сахар возьмем.
Анна вот, уже нам пишет, что он уже по 75 даже, а не по 80. Давайте.
Для примера, просто для примера. Сахар, допустим, очень дорого и очень мало. Ну, что нужно сделать, если мы понимаем, что ограничения, любые ограничения придут к спекуляции, 100%.
Ну вот, надо, видите, белорусские власти, видимо, этого не понимают, они говорят, это не обязательно.
Ну вот, а что надо сделать? Надо производителям сахара изменить, точечно для них изменить налоговую политику. Например, им на полгода убрать все налоги. При условии, что отпускная цена будет, ну, на эту же дельту снижена, например.
Слушайте, это надо делать сегодня на сегодня, а даже вот вся эта история, как вы ее описываете, она хотя бы несколько недель да займет.
Нет, это при точечном введении это можно решить за 3-4 рабочих дня.
Поменять налоговые ставки?
Не поменять налоговые ставки, а сделать для них, это делается одним указом. Правительство вводятся дополнительные разъяснения к налоговому кодексу, где поправка такая, мини-поправка, понимаете, вот как нам...
Маленькая такая поправочка, почти незаметная такая.
Маленькая, да, как нам ввели, допустим, вот необходимость носить маски. Это было сделано за несколько дней, понимаете?
Да, носить, понимаете, чтобы маски носить, вам не надо писать бухгалтерскую отчетность. Я вот об этом говорю. А есть такая проблема с введением новых налогов. Итак, надо объявить, что сахар вреден. придумал 530-й. Мартин говорит, надо убрать НДС с определенных товаров. И что это вам даст? Ну, убрали вы НДС, к примеру, этот НДС и так небольшой на большинство важных товаров, допустим, 10%. Ну, а цена-то растет намного больше. Нет, Мартин. Вот те товары, которые мы обычно обсуждаем, они уже давно не имеют НДСа 20%. А Андрей говорит, слушайте, я прослушал, что на этот раз надо скупать? Если вы в Белоруссии, то вы должны узнать о том, что там вводится государственное регулирование на целый ряд непродовольственных товаров. Вошли в этот список мыло, туалетная бумага, зубная паста, подгузники и детская обувь. Это сообщение пресс-службы правительства Белоруссии. Но мы, как ответственные граждане даже другой страны, должны, даже обращаясь к гражданам Белоруссии, сказать, скупать этого все равно не нужно. Потому что, ну, никуда это не денется, даже если вы все это скупите в какой-то момент. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 8 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Сейчас 16:35. В городе пробки в 5 баллов. В оценке солидарны и Яндекс, и ЦОДД. Давайте посмотрим, что у нас происходит на платных уличных парковках, насколько они загружены. Движение 5-бальное. Еще раз напомню, по прогнозам, в ближайшие минуты движение должно стать 6-бальным. И нет, уже 7 баллов нам даже не обещают. 6 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Вот 3 часа 6-бальных пробок. Загрузка серьезно не меняется на данный момент. 76% мест парковок занято внутри Садового кольца, 65% внутри Третьего кольца и 58% за пределами Третьего транспортного кольца. Среднее время парковки увеличилось, теперь составляет 50 минут. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Президент Казахстана обязал чиновников регулярно встречаться с населением. Вторая тема: в Ростехе анонсировали создание 70 самолетов Ту-214 до 2030 года. Про другие самолеты уже говорили, теперь вот про Ту-214. Как оценить масштабы обещаний? Хватит ли самолетов? Будет ли на чем летать к 2030 году, если нынешние тенденции будут сокращаться? Об этом поговорим минут через 10. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. По поводу Белоруссии много тут сообщений пришло. Вот Игорь пишет, там уже 5 раз была девальвация, вот и госрегулирование. Регулирование, 3 раза деньги меняли. Ну и что? А при чем тут это? Девальвация и у нас была. И деньги меняли, кстати, тоже, так или иначе. Лазон пишет, в Белоруссии смертная казнь есть, там есть рычаги давления на спекулянтов. Специально посмотрел, нет смертной казни для спекулянтов в Белоруссии. Ну, есть смертная казнь как таковая, но, во-первых, мало за что ее применяют, и точно там нет вариантов со спекуляцией. Ну, а Виталий говорит, если у них будут проблемы с какими-то товарами, которые исчезнут, поедут в Смоленск, там, собственно, и купят.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Президент Казахстана обязал чиновников регулярно встречаться с населением. Как говорится в документах, это должно помочь демократизации общества и усилить ответственность исполнительных органов власти. Указ подписан президентом. Президента Казахстана зовут Касым Жомарт Токаев. Встречи с руководителями госорганов с гражданами должны проводиться вне графика. Что забавно, в распоряжении сказано, что представители власти должны устраивать предварительный сбор вопросов, проводить онлайн-трансляции с возможностью комментировать эти трансляции в соцсетях, и также представители власти должны лично отвечать на вопросы граждан. Олег Иванов к нам присоединяется, он руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов. Олег Борисович, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день.
Звучит это все, конечно, красиво, но насколько реально эффективная мера встреча руководителей госорганов с гражданами в прямом эфире?
Вы знаете, вообще в мире министр имеет два правового статуса. Ну, я имею в виду две формы и два статуса министров. Первый – это министр как политический деятель, как политик. Вот он обязан встречаться, безусловно, со своими избирателями. Более того, иногда даже такие министры одновременно являются и членами парламента. Это в парламентских республиках и в конституционной монархии Великобритании, как, наверное, самый такой один из характерных примеров.
Вот ну, там, я думаю, конечно, что в Великобритании политики. Никто не издает указа об обязательстве этих министров встречаться
само
с гражданами.
Само собой, да, у них есть определенные политические традиции, культуры и так далее. А второй тип министров – это министр как администратор, как управленец. Характерный пример – это, наверное, как раз наша Российская Федерация, где министр, он не является политиком преимущественно, он занимается управлением доверенным ему ведомству. Поэтому заставлять вот такого администратора одновременно еще заниматься пиаром, а это чистой воды все-таки пиар, ну, это большой вопрос, насколько это будет эффективно.
Подождите, чистой воды пиар, да не совсем. Все-таки граждане, когда они попадают напрямую к руководителю, они имеют большую, как кажется, вероятность решить свою проблему.
Есть ниже, наверняка та проблема, которая есть у граждан, она решается на ниже стоящем уровне, на уровне муниципального образования, на уровне региона, а если он выходит со своей проблемой сразу на центральный или федеральный уровень, конкретному министру, то, мне кажется, большого смысла здесь по большому счету нет. Мне кажется, все-таки вот это вот решение в Казахстане, которое принято, оно в первую очередь направлено на то, чтобы привлечь к реализации государственной политики в сфере информации всех различных чиновников и министров в том числе. Мы помним, что в начале этого года были определенные конфликты в Казахстане, и сейчас серьезно меняется, переформатируется вообще система управления, политического управления, административного управления в Казахстане. И мне кажется, вот это решение, оно в первую очередь направлено, чтобы привлечь различных руководителей к тому, чтобы разъяснять политику Казахстана, в первую очередь, ну, не федеральных, а центральных властей, по тем или иным направлениям деятельности, ну, коим занимается вот как раз руководители ведомства.
Смотрите, но ведь у этого есть определенное ответвление, и все-таки здесь, в Москве или в Московской области, довольно много говорят о новой системе работы с жалобами населения, да? Угу. Это когда ты пишешь как бы напрямую Собянину или как бы напрямую Воробьеву, там, что «Мой город» или «Добродел», как это называется, и это точно работает лучше, как если бы было прежде, когда ты писал еще не им, но районным властям. Может быть, это действительно правильный подход?
Подход достаточно правильный в том смысле, если это будет работать не именно по реализации конкретных проблем, а не с точки зрения пиар-стратегии каких-то. Но есть какие-то общие темы, которые волнуют большое количество граждан. И в таком случае решать эти темы вполне возможно. Но вот встречаться для решения каких-то конкретных проблем с конкретными гражданами, тем более, что их, может быть, проблемы как раз решаются на нижестоящем уровне, ну, я не думаю, что это уж особенно целесообразно. Мне кажется, профессиональный управленец должен в первую очередь создать такие условия, чтобы как раз и обращение было как можно меньше. Но обратная связь тоже нужна, и здесь отчасти можно согласиться с Казахстаном.
Но первое лицо для этого встречаться с населением не должно.
Ну, не то чтобы не должно, конечно же, должно, но чтобы это было действительно эффективно, а не с точки зрения пиар-акции. Вот что я хочу сказать.
То есть, вот Леонтий, наш слушатель, спрашивает, вот если бы от вас было зависело решение здесь, в России, с вашей точки зрения, надо было бы обязать чиновников регулярно встречаться с населением?
А у нас это и так происходит. У нас прописано во всех нормативных актах прием населения, отчеты глав муниципальных образований на заседаниях представительного органа, отчеты там представительных органов внутренних дел и так далее. Кроме того, все они ведут социальные сети, через которые как раз обратная связь и осуществляется. Мне кажется, это более перспективное направление, виртуальное такое общение, чем конкретные личные встречи. Не очень, мне кажется, это эффективно. Я думаю, что ничего, по большому счету, нового Казахстан нам не предлагает. У нас, мне кажется, это все, по большому счету, есть и работает.
То есть, грубо говоря, Добродел, где ты не напрямую к первому лицу обращаешься, а к некой машине, к такому некому единому месту распределения жалоб и контроля за реализацией, ответом на эту жалобу, лучше, чем прямая встреча с Собяниным или Воробьевым. Так я понимаю.
А может обратиться гражданин и напрямую к главе муниципального образования или губернатору, но используя социальные сети, а не личные встречи. Мне кажется, это более эффективно.
Понял. Спасибо. Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, был с нами на прямой связи. Теперь вы присоединяетесь. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Юрий Викторович,
да.
Вот все, конечно, все это разговор хорошо, но мне кажется, что честные выборы – это самые лучшие в этой ситуации. Как вы думаете?
Я не очень понимаю, какая связь между честными выборами и необходимостью человека во время работы решать реальные проблемы реальных граждан.
Не, ну здесь вопрос, получается, политический, не просто какой-то экономический, и заставлять чиновника...
То есть, хорошо, в следующий раз, когда у меня, к примеру, не будет открываться в подъезде дверь, я буду требовать честных выборов, так?
Да.
А, понял, тогда ну... подход хороший. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
Юрий Викторович, мне все-таки кажется, что здесь зависит от конкретного человека. Я вот сужу по своему району, по тому, в котором вот у нас, у меня квартира в городе. У нас была глава управы дворянчик. Она регулярно проводила встречи. С ней ходило на встречу, ну, довольно большое количество жителей района. И если дворянчикова сказала «да», она обязательно это сделает. Нет, не сегодня, не завтра, но она это сделает. Жители района это знали. Потом дворянчикова ушли. У нас стали меняться руководители нашей управы как перчатки. Их кому не придешь, только слышишь одно. Я понял вашу проблему, я для себя ее зафиксировал. Мы вам сообщим от всех, но более-менее ничего было партийников, потом все остальное вот в такой вот парадигме. В конце концов, на встрече с этими главами управ стали ходить только районные сумасшедшие. Ну или бабушки такие, как я, ради интереса. Все. Поэтому здесь зависит конкретно от человека. Будет он решать проблему или не будет решать проблему. Если он эту проблему решать не захочет, никакой мэр, никакой губернатор с ним ничего не сделает.
Но с другой стороны, если вы не на такой встрече будете формулировать свою претензию или свой вопрос, а, к примеру, через какой-нибудь из вот этих вариантов новомодных типа Добродела или Нашего города, тогда эта информация автоматически пойдет как бы в обход и сверху к этому человеку.
Юрий Викторович, скажите мне, пожалуйста, вы думаете, у нас все такие продвинутые по поводу интернета? Вы думаете, я сейчас могу написать в какой-нибудь Добродел?
Ну, если вы их захотите...
Я, кого-нибудь из взрослых найду.
Вот именно. Но вы найдете, вам помогут, вы напишите, и тогда они будут вынуждены как бы отвечать вам.
А если человек один, это во-первых. А во-вторых, мы же говорим о непосредственных встречах. Президент Казахстана... в котором я отношусь очень специфически, говорит о непосредственных встречах.
Так вот мы и говорим, насколько эффективны такие встречи, если вот вы говорите, была Дворянчикова, было одно, пришел другой, было другое.
Да.
Ну вот, хорошо.
Вот опять-таки зависит от человека.
А должно быть...
Вы думаете, что пишет Собянин, выполняется? Если пожаловаться на Добродел, все сразу выполняется?
Ну, что-то выполняется, надо вот как бы признать.
Юрий Викторович, вы знаете, сколько мы боролись с... Господи, пекарным цехом у нас в доме. У нас этими булками пропахли все квартиры. Куда только не писали, Юрий Викторович, пока они, наконец, сами не съехали. Дай бог им всем здоровья.
Понятно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Ленин и ходоки какие-то получаются. Это 530-й. Кстати, по поводу того, как можно писать, что называется в обход. Игорь Виноградов пишет, я в соцсетях пожаловался на Воробьева, и меня забанили. Ну так это все зависит от того, в каких формулировках вы жалуетесь на Воробьева. На любого человека вы можете так пожаловаться, что вас человек тут же забанит. То есть, если с человеком, получается, не повезло, то можно ничего и не делать, что ли, Сергей Кузнецов? Да вот много вопросов возникает. Виталий говорит, у нас же как раз проблема с местной властью. Включаешь прямую линию Путина, а там то проблемы водопровода в Тамбове, то где-нибудь в деревне дорога раздолбана. По идее, должны быть прямые линии. Вот с начальником Тамбова, с начальником Астрахани. Так, чтобы эти вопросы перед Путиным-то и не ставили. Но, похоже, это не очень работает. Видимо, есть подобные проблемы и в Казахстане. Там президент Токаев обязал чиновников регулярно встречаться с населением.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Причем все работает как-то по-особенному. Вот Татьяна нам пишет про тот же уже упомянутый Добродел. Я, говорит, обращалась в Добродел, все отправляет на места и полный ноль. А вот обращения к губернатору работают. У меня вот, например, в моем опыте как раз наоборот было. Но, видите, работает либо так, а может быть у кого-то работает и так, и так. Артем пишет, что в Бутове в 507-й маршрутке нет терминала, платеж берут либо переводом на карту, либо наличкой. 4 года пишу во все инстанции, как об стенку горох. Интересно, что это за инстанции. Ну да ладно. У нас следующая тема. В Ростехе анонсировали создание 70 самолетов Ту-214 до 2030 года. Сейчас их уже выпускают, но малыми сериями в Казани. Это борт в 210 пассажиров вмещает, летает на 6500 километров. Как говорят производители, самолет отличается повышенной надежностью. И вроде как не планировали его сериями-то выпускать, но теперь надо, потому что есть проблемы с Airbus'ами и Боингами. Анатолий Кнышов к нам присоединяется, летчик-испытатель, эксперт в области авиации. Анатолий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, зрители и слушатели.
Вот за последние полтора месяца нам много уже рассказали про все отечественные самолеты, которые точно будут выпускать больше, но обычно говорят как раз к 2030 году. Ну вот в данном случае заговорили даже про Ту-214 как серийное производство и говорят, что к 2030 сделают 70 самолетов. Ну, во-первых, это понятно, что это обещание, но как оценить масштабы? Вот 70, если вдруг сделают, этого хватит?
Если оценивать масштабы, которые заявили ОАК, то, на мой взгляд, это маловато, потому что потребность в таких машинах, особенно для России, с такими расстояниями значительно возрастает. Ну, к примеру, давайте мы все-таки сравнивать должны с Советским Союзом. К примеру, Ташкентский завод ежемесячно выпускал самолеты Ил-76 15 машин. А теперь нам предлагают до 30-го года, планируют в районе 7-8 машин в год.
Так нет, там, не, ну подождите, там же еще параллельно будут делать суперджеты, параллельно сделают и запустят МС-21, плюс еще 70 Ту-214, если я правильно понимаю.
В 1990 году, опять Советский Союз, авиационная промышленность ежегодно выпускала всех наименований воздушных судов более 2000 ежегодно. Ежегодно. Поэтому те даже самолеты, которые МС-21 планируется, суперджет планируется выпускать, 70 самолетов, на мой взгляд, это все-таки маловато. Необходимо наращивать темпы выпуска, потому что сейчас возможность кооперации существует. Это и Казанский авиационный завод имени Горбунова, где основной выпуск этой машины будет. Это и Ульяновский авиационный завод, который может выпускать. И все остальные, Воронежский завод, и все остальные заводы, они в кооперации могут выпускать. То есть здесь необходимо планирование. Планирование четкое, потому что в этот период, когда идет у нас специальная операция, когда внесены для российской авиации запрет на поставку деталей и самих самолетов зарубежных, Airbus и Boeing, нам необходимо наращивать, потому что наши объемы нашего государства России требуют самолетов, которые должны общаться с различными регионами. Ага. Мы не должны быть ни один регион оторван. Это среднемагистральный самолет, да, с продолжительностью там около 6-7 тысяч километров, но необходимо выпускать и дальнейшие самолеты Ил-96, которые позволяют выполнять беспосадочные полеты в Хабаровск, и Сахалин, и Камчатку. В свое время выпускали этот самолет на Воронежском авиационном производственном предприятии.
Но там же какие-то проблемы с то ли с неэкономичностью. В общем, он недостаточно современный. Вас как раз спрашивают, так ждать возвращения всяких Ил-86 или 96, или они настолько древние, что уже их не надо?
Нет, мы говорим не о 86, мы говорим о самолете Ил-96. Даже есть вариант уже 400. Вариант 400 есть, Ил-96, который полностью будет обеспечивать, и он соответствует современным нормам. Он никуда еще не ушел и не утратил, и будем говорить, что первые лица государства на этом самолете летают по всему миру. и говорить о том, что не да, он современный, да, необходимо какие-то обновить уже компоновочные составляющие, но это вполне современный самолет.
Еще
и
один...
Он являлся и является конкурентоспособным всем самолетам, которые были завезены из-за рубежа. И это Boeing 3-7, это Airbus 340. Именно этим самолетом он до сих пор конкурентоспособен. Поэтому
вот
необходимо
когда...
заказывать.
А вот когда говорят, что есть проблема насчет экономичности двигателей, мол, жрут наши много.
А давайте мы так скажем. Когда мы сравнивали в 2000 году самолеты Boeing 767 и самолет Ил-96-300 по дальности, полет один и тот же, Москва-Петропавловск-Камчатский, оказывалось, при той загрузке самолета Ил-96 и Boeing 767 при одинаковой загрузки. Но при этом еще Ил-96 брал с собой 15 тонн груза в нижней, будем говорить, этаже. Поэтому говорить о том, что неэкономичны. Экономичность в свое время, эти 7%, которые были немного неэкономичны, самолеты Ил-96, они покрывались тем дополнительным грузом, который доставляли сюда. Это та политика в свое время была, но она была неоправдана. А сейчас нам потребность есть. И когда мы говорим, что теперь мы будем поставлять на наш российский рынок эти самолеты, вполне достаточно, что мы не будем связаны с топливом, которое за рубежом. У нас своего топлива хватает, и с той целью, чтобы снизить себестоимость полета, ну, снижаем, давайте топливо для этих авиакомпаний, которые в свое время было. Но есть разработанные самолеты Ил-96 и двухдвигательные. Их нужно заказывать. Но,
тут...
к сожалению, заказывали в свое время государство. Заказывал, бесплатно предоставлял в Аэрофлоте. Сейчас только у забора Аэрофлота стоит 5 или 6 машин, которые якобы невыгодны. Они выгодны. Если будут, для этого нужно руководство авиакомпании менять, взгляд на нашу отечественную технику. И основное – это политика в области гражданской авиации. Точно так же, как у нас в свое время была принята политика возродить военную боевую технику, и сейчас мы видим, что они достигли того совершенства при выполнении специальной военной операции, как и есть. Те технологии, которые сейчас применяются для производства военной авиационной техники, их необходимо вернуть на наш гражданский рынок, о чем и говорил наш президент.
Понял.
Поэтому то руководство, которое есть в области гражданской авиации, необходимо напрямую связать, и чтобы они правильно планировали необходимость потребного количества авиационной техники.
Понял, спасибо.
Гражданского типа.
Спасибо. Анатолий Кнышов, летчик-испытатель, эксперт в области авиации. Я только хотел бы заметить, что когда говорят о конкурентах российского самолета Ил-96, то это вот там 747-й Боинг, по-моему, и Airbus 380-й, но они больше, чем 96-й. Они летают почти вдвое дольше. А дальше еще вот ведь можно сказать, что в свое время про Ил-96 писали, это примерно год было назад, да, чуть меньше года назад, 15 апреля прошлого года ведомости написали, Ил-96-400 в серийное производство не пойдет. Больше того, представитель Ростеха, который занимается производством самолета, подтвердил, что у производителей есть понимание по потенциальным заказчикам. Вот цитата. «Необходимо учитывать, это изначально не массовая машина. Речь идет о специальном самолете, который будет выпускаться штучными экземплярами». 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня такое мнение. Не надо гнаться за количеством вообще, потому что может создать качество, а то есть это жизни людей. Второй момент. Не надо гнаться за количеством гражданских самолетов в ущерб военным. Пускай у нас лучше больше военных будет, и наша оборона будет более надежной.
То есть если нам не будет возможности летать по территории страны, не страшно?
Это менее страшно.
Это менее страшно, я понял. 7373948. Мы продолжаем. Артем пишет, проблема ведь не в том, чтобы сделать самолет. У нас беда с запчастями, сервисом, гарантийным обслуживанием. Ведь экспортная модель Суперджета ровно из-за этого провалилась. А, да и МС-21 пока у нас в теории. Где, говорит Артем? Пусть не экономичный, зато свой, пишет Алексей Иванович. Ну да, и платить вы будете, соответственно, не экономично. Вы понимаете? Это же тоже важно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Воля и судеб немножко разбирают свою гражданскую авиацию.
Павел, тогда вам скажу, 30 секунд у вас.
Принял. Ну тогда, если коротко, 96-й в последних модификациях действительно несколько уступает 767А340. И именно поэтому его делали, собственно говоря, VIP-самолетом, который делается в единичных экземплярах. Плюс сюда же никто не хотел раскручивать производство, в которое нужно вбухивать деньги. Сейчас ситуация несколько поменялась. Разница там не сверхбольшая, и авиакомпаниям просто деваться будет.
А куда они денутся, закажут. Ил-96-400. Будем думать об этом. Возможно, это наши новые перспективы. Пока говорят вот о Ту-214, которых тоже вроде как не планировали столько, но теперь анонсируют до 2030 года создать 70 самолетов. Прямо сейчас новости.